Глава 4.
«Ты мог это остановить в первые минуты, но не стал этого делать?»
Казалось, командор сотрет меня в порошок. Потемнев, воин света увеличился в размерах и навис надо мной, словно гора. «Мог, не стал. Это ваша работа, не моя. Если вы ее плохо делаете, может, вам стоит подумать о соответствии занимаемому положению?» — ответил я, не отводя взгляда. «Надоели эти вечные наезды, честное слово. С момента уничтожения портала прошло всего пару часов, и, едва выяснив всю подноготную, оба выживших командора чуть не стерли меня в порошок. От молниеносного наказания меня спасла огромная толпа пострадавших, в центре которой я и находился. Уже потом, когда оба воина света подошли ближе, я поднялся на ноги, готовый отражать их атаку. Огненный меч, конечно, не кинжал, просто так его рукой не удержишь, но и отступать я не собирался. Если потребуется, вырву сущность командора и продам ее храму Скрона. Нет, просто так подарю, пусть порадуются».
«Командор, тебя ожидают дела», —
послышался голос брата Лина. Глава службы безопасности вернул себе свет в глаза и вместе с остатками братьев в свете стаскивал камни раненых как с цитадели, так и с Аль-Хорезма. Пострадавших было много. Я бы сказал, чудовищно много. В какой-то момент я даже начал переживать, что мне придется просить эликсир на ману, показывая тем самым свою слабость. Сейчас, когда я умудрился возвращать лишенному конечности человеку нормальный вид без помощи эликсиров, выглядели мои действия как воля самого света.
«Мы не закончили, темный»,
— с ненавистью произнес командор. Оба воина света развернулись и быстро покинули площадь. «Мне нужно начинать беспокоиться?» Я посмотрел на брата Лина.
«Цитадель проведет с ними беседу. Командоры считаются сильнейшими воинами света. Их обучают сражаться с сильнейшими темными тварями. Однако сегодня четверке командоров не удалось противостоять одному воплощению Скрона. Кроме того, двое светлых братьев были безвозвратно убиты. Однако вы со своим темным зеркалом довольно легко разделались с этим монстром, хотя не готовились к этому на протяжении всей своей жизни. Это эмоции, эрцгерцог. Мы тоже люди, хоть многие о нас думают иначе. Цитадель приносит вам извинения за неподобающее поведение своих детей. Они образумятся».
«Это не похоже на укусы кронов». Я остановился возле еще одного пострадавшего. Мужчина находился на грани жизни и смерти, но причина заключалась не в рваных ранах или отсутствии конечностей. В том, что в грудь бедолаги был воткнут кухонный нож.
«Жертва мародеров»,
— после паузы ответил брат Лин.
«Несмотря на угрозу жизни, не все люди покинули свои дома, когда темные прорвали периметр цитадели. Они опасались, и их опасения не были напрасны. Воспользовавшись ситуацией, маргиналы устроили рейд по домам. Столицу населяют разные люди».
Лечение ушло в несчастного, и по камням запрыгал вышедший из раны нож. Повернувшись обратно к церковнику, я решил уточнить степень наглости цитадели. «И много еще таких жертв вы планируете мне притащить? Полагаю, дело дойдет и до тех, кто лишился конечностей или других частей тела верой и правдой служа Шурганской империи? Или просто потерял что-то по глупости в пьяной драке? Брат Лин, может, мне что-то неизвестно о правилах лечения в цитадели? Но в Заракской империи то, что я делаю, стоит безумных денег. Да, я добровольно предложил помочь цитадели и поднять на ноги так много братьев в свете, как только можно, потому что вижу, что сотворили с вами темные твари. Но вы решили пойти дальше и начали таскать ко мне горожан. Я закрыл глаза и на это. Люди пострадали от кронов. Но это... это уже перебор». Церковников действительно погибло много. Я стал свидетелем разговора брата Лина со своей группой, что исследовала цитадель. Исчезло примерно 60% всех братьев в свете. Всеядные твари не оставили от них даже клочка ткани, в том числе и кардиналы. Отныне все 13 кресел были свободны. Примерно 90% тех, кто остался жив, имели повреждения той или иной степени тяжести. Если бы не моя лечебная аура, что распространялась во все стороны, не обращая внимания на преграды в виде каменных стен, жертв могло быть значительно больше. Можно сказать, что я сегодня дважды спас цитадель. И монстров уничтожил, и церковников вылечил. Причем все бесплатно, сугубо по доброте своей душевной. А ею, этой добротой, так нагло начали пользоваться. «Церковники среди пострадавших есть?» Я окинул взглядом площадь, где находилось порядка сотни раненых, причем подавляющее большинство из них лежало, не в силах держать себя вертикально.
«Нет, это жители города».
«Когда мне вернут мои вещи?» Я отвернулся от пострадавших. «Да, людей жалко. Они и страдают, но и я не альтруист. Я и так вытащил с того света сотню человек. В свое время мне пришлось отдать усилитель, чтобы спасти злого инженера, так что я прекрасно знаю цену лечения».
«Цитадель готова сделать предложение».
В голосе брата Лина появились непонятные интонации. Идентифицировать у меня их не получилось. Походило и на обиду, и на разочарование, и на злость. Может, сразу на все это?
«Я не оставлю церкви свои артефакты», — на всякий случай предупредил я.
«Кто знает, что мне тут предлагать собрались?»
«Если ты спасешь всех, кто находится сейчас на площади, получишь 3 недостающих рецепта из набора громовержца».
«Церковь прекрасно знает, что мне этот набор бесполезен. Мне нужны рецепты на эликсиры, причем всех уровней. Начиная с эликсира на ману, заканчивая чем-то небывалым. С такими ресурсами, которых даже в природе не существует. В приоритете эликсира на грань. Мне нужно усиливать свои камни».
«Цитадель сделала свое предложение, эрцгерцог», — хмуро произнес брат Лин. «Мы готовы дать возможность создавать полноценный комплект, но не превращать твой город в рассадник несанкционированных эликсиров».
«Знаете, а давайте поступим другим образом. Цитадель прекрасно осведомлена о моих магических камнях, о моем магическом поле. Кроме того, вы знаете основные принципы моей работы. Темное зеркало, клинки из вирмы, лечение. За долгую историю братья в свете наверняка создали несколько идеальных наборов камней, с помощью которых можно значительно усилить атаку, защиту, свои ауры. Дайте мне описание таких наборов. Со связями, камнями поддержки, минимальными уровнями. Кроме того, я более чем уверен, что громовержец — не единственный набор предметов. Наверняка существуют другие, и какие-то из этих наборов могут быть мне полезны. Усилить лечение, прохождение разломов, облегчать адаптацию к тьме, еще что-то. В Калиманской империи есть 2 разлома, где властвуют метаморфы. Уровень этих дырок в земле наверняка уже больше 15. За столько лет, сколько те разломы существуют, они должны были углубиться едва ли не до 30 уровня. Для того, чтобы их пройти со спокойной душой и опять не превратиться в скелет, мне требуется обновление предметов. Пойдите мне навстречу. Я пойду навстречу вам. И огромная территория светлых земель освободится от тьмы».
«Цитадель готова обсудить твои требования», —
после паузы ответил брат Лин. Однако я усмехнулся.
«Тогда я готов обсудить свое участие в лечении этих несчастных. Могу стоять в сторонке и стенать вместе с их родственниками.
Брат Лин, я не требую чего-то невозможного или запрещенного. Более того, я предлагаю увеличить власть Церкви Света и продемонстрировать всему темному миру нашу силу. То, что мы с вами находимся на одной стороне, значит, что мы готовы оказывать друг другу всяческую поддержку. Вот только сейчас поддержку оказывать приходится по какой-то странной причине исключительно мне».
«Наборов, способных помочь тебе покорять разломы или упростить адаптацию к тьме, не существует», —
раздался голос папы. Обернувшись, я увидел целую процессию, вышедшую на площадь. Папа с инквизитором, что следовал за ним по пятам, отошел в сторону, позволяя мне оценить содержимое рук других церковников. Золотые мерцающие пластины, мерцающие свитки, несколько фигурок, неидентифицированные записные книги. Все предметы, что выпали из меня во время убийства в доме падишаха Баязида III, сейчас возвращались обратно. Я принимал предметы и тут же прятал их в нематериальный мир. Какой смысл скрывать наличие этой способности, если все и так прекрасно о ней знают?
«Церковь Света выполнила свое обещание. Твои предметы возвращены»,
— заявил папа, когда исчез последний артефакт. Однако процессия на этом не заканчивалась. В ней все еще стояло достаточное число церковников, и руки их были явно не свободны.
«Если поможешь этим несчастным, независимо от характера их повреждений, ты получишь наработки по идеальным наборам камней под все типы магических полей. Это закрытая информация цитадели, но ради людей мы готовы с ней расстаться. Такая оплата тебя удовлетворит, эрцгерцог Валевский?»
«Включая 3 недостающих рецепта на громовержца?» — уточнил я. «Если уж наглеть, так по полной».
«Включая их», —
После паузы ответил папа. «Что это?» Я кивком указал на десяток церковников, держащих в руках какие-то свитки, журналы, предметы.
«Все, что есть у цитадели на первого императора. Мы чтим договоренности. Предметы можешь забрать для изучения. Книги тебе придется прочитать здесь».
«Мне нужно время». Я обернулся на площадь. Людей стало больше. Церковники продолжали доставлять жертв темных тварей или мародеров.
«Не спеши, люди в приоритете»,
— кивнул папа, развернулся и отправился в главное здание. Я устало вытер лицо, оценивая объемы грядущей работы. Аура работала на постоянку, но она всего лишь не позволяла смерти прибрать особо тяжелых, в то время как залечить страшные раны была не способна. Еще раз посмотрев на церковников, что держали ценную информацию, я вернулся к лечению. «Раньше начну, раньше закончу». Стоит отдать должное представителям цитадели. Они ограничивали страждущих, что пытались проникнуть на территорию и попасть под проявление божественной воли. Слухи о том, что в цитадели творится нечто невозможное, мгновенно разлетелись по всему Аль-Хорезму. Кто-то под эгидой церковников занимается тем, что бесплатно лечит, причем не просто какие-то простуды или больные зубы. Он восстанавливает конечности. Естественно, люди потянулись в нашу сторону, но служители света отфильтровывали тех, кто действительно пострадал во время нападения, от тех, кто просто желал стать здоровым. Тем не менее, пришлось потратить несколько часов, прежде чем поток доставляемых бедолаг иссяк. К концу работы я уже был вымотан, как после хорошей тренировки со злым инженером. Усевшись на камни, я смотрел, как церковники заканчивали стаскивать в огромную кучу всех кронов. Планировалось грандиозное сожжение, которого я надеялся избежать.
«Сегодняшний день войдет в историю».
Ко мне подошел брат Лин.
«Впервые темные открыли волну внутри густонаселенного города. Впервые открыли волну во плоти света. Впервые были уничтожены все кардиналы церкви света. День определенно войдет в историю. День, когда свет начнет мстить за свое поражение. Нота протеста уже отправлена в Керукс. Произошедшее не останется безнаказанным. Свет нанесет ответ на удар. И этот день войдет в историю не только светлых империй».
«Карина Фарди была темной. Нужно найти того, кто сделал ее такой. Нет смысла мстить всем и каждому».
«Она была светлой. Ее проверяли перед казнью».
«Брат Лин, давайте вы просто поверите. Она была темной. Светлые не умеют формировать из своего тела порталы. Не исчезают темной пылью. Она не умерла, брат Лин. Карина Фарди жива или оживет в самое ближайшее время. Мне уже приходилось сталкиваться с подобными ей тварями. Они называли себя лишенными души и подчинялись мастеру Эльору. Именно они открыли врата под магической академией Заракской империи. Какой смысл убивать всех, если виновные окажутся безнаказанными?»
«Крепость до сих пор не предоставила отчет о том событии, хотя прошло достаточно времени»,
— задумался брат Лин.
«Тебе выделили помещение, которое можешь занимать так долго, как захочешь. Книги и записи о первом императоре не должны покидать цитадель».
Меня проводили в отдельную комнату, лишенную окон. Один из обладателей красной мантии уселся рядом. Видимо, будет внимательно следить за тем, чтобы я ничего не прибрал к рукам, но мне этого не требовалось. Открыв записную книгу, к которой было подключено слишком много народа, я достал карандаш. Кемаль Сорренто прав. Полуправда всегда страшнее лжи. Если хочешь что-то спрятать, размести это что-то на самом видном месте. Первый император. Легендарный человек, само существование которого многими людьми считалось вымыслом. Поразительно, но родился император в семье обычных крестьян. Первое упоминание датировано 100-м годом с момента появления в мире Скрона. Простой крестьянин невероятным образом дал отпор темным тварям, напавшим на деревню. Собрав помощников, он двинул вглубь лесов, где нашел разлом. Этот день считается первым моментом, когда человеку удалось уничтожить дырку в земле. Из 20 человек, что отправились вместе с мужчиной, не вернулся никто. Да и сам будущий император вернулся другим человеком. Он стал магом. Следующие 5 лет были для молодого человека весьма насыщенными. Он объединил все окрестные деревни в одно целое. Сформировал отдельный город, не подчиняющийся тогдашнему правителю тех земель, а также заложил первую церковь света.
105-й год от пришествия Скрона считается датой официального появления Церкви Света. Листая записи, я все больше и больше хмурился. Цитадель выдала мне порядка 10 книг, достаточно древних и ветхих, чтобы верить в их оригинальность, но информация, что содержалась в них, являлась всего лишь значительно расширенной версией сказок о Первом Императоре. Никакой конкретики или особенностей, только общие слова о том, как из простого крестьянина вначале зародился маг, затем владетель окрестных земель, затем наставник и учитель для сотен будущих магов и церковников, затем лидер, что повел свои войска в бой против темных тварей и людей, решивших, что примкнуть к Скрону проще, чем с ним сражаться. Битвы, сражения, постройка стены, расчистка земель, определение принципов разделения темных и светлых, формирование трех независимых империй, объединенных общим принципом. Они были светлыми. После смерти тело первого императора было сожжено, как он сам того и требовал. Все, что осталось после этого процесса, помещено в гробницу, за которую долгое время сражались многочисленные потомки. Одних детей за более чем столетнюю историю царствования он наделал порядка 50. Впоследствии они основали собственные роды, дошедшие до наших дней. Собственно, на этом записи цитадели заканчивались. Никаких механизмов адаптации, способов уничтожения темных и тем более ни слова о Мифриле. Еще имелось несколько картинок, сделанных при жизни первого императора, с которых на меня смотрел хмурый и явно недовольный жизнью хилый мужчина. Я таким бываю, когда из разлома вылезаю. Отложив книги в сторону, я принялся исследовать предметы, и здесь меня тоже ждало полное разочарование. Какие-то шапки, кинжалы, непонятные штуки, которые даже анализ определял как требующие уточнения устройства. Они даже в инвентаре или хранилище артефактов не помещались. Что за беспредел? Если это все, что есть у цитадели по первому императору, то у них, по сути, нет ничего. Даже не знаю, как на это и реагировать. Вроде как материалов целая куча. Одних только книг вон сколько. А по факту я как не знал ничего до этого, так и не знаю сейчас. Единственное, что меня заинтересовало, — наплечники, что явно являлись частью какого-то набора. Об этом говорили несколько креплений с внутренней стороны. Визуально наплечники были декоративными. Они были из мягкого золота, расписаны и украшены всевозможными рисунками, да и вес соответствовал. Однако это был предмет первого императора, а Кемаль Соренто неоднократно говорил о том, что все его вещи были изготовлены из мифрила. Что если наплечники тоже из мифрила, но застыли в виде бесполезного золота? Это следовало проверить, но делать это при надсмотрщике очень не хотелось. По мифрилу на самом деле нужно подойти к ректору и поклониться тому в ноги. Информация, которую он добавил в записную книгу по этому материалу, была настолько безумной, что на ее фоне правда терялась. И летать с помощью перчаток я мог, и дышать под водой, и вырывать сущности у своих врагов, и ощущать движение подземных призраков на расстоянии 300 метров. Как среди этого бреда вычленить полезные вещи? Причем некоторые из них выглядели вполне разумными — и даже были правдой, но далеко не всей правдой. Этот предмет мне нужно изучить отдельно. Все остальное можно забирать. Я продемонстрировал наплечник своему контролеру. Тот кивнул, и вскоре цепочка церковников избавила помещение от материалов по первому императору.
«Цитадель благодарит тебя за помощь и напоминает, что ее двери открыты для тебя в любой момент».
Вошел брат Лин. На то, что я оставил себе один предмет, он даже не обратил внимания. «Моя карета?»
«Она ждет у входа, как и твои люди. Они проинформированы, что ты освободился. Позволь узнать о твоих планах».
«Возвращение в кострищ? Ничего уникального».
«Разве ты не должен проходить обучение у мастера Мирама?»
В голосе церковника проскользнуло удивление. «Все, что я должен, — вернуться домой. Мастер Мирам грозился, что 5 лет не будет допускать меня до обучения. Вот через 5 лет еще попробую». Небольшой совет на будущее. Когда вы вздумаете еще раз сжигать темного, изрисованного разными символами, вначале сотрите их. Это может спасти чью-то жизнь.
Есть информация, что падишах Баязид III желает тебя видеть. Очень сильно желает.
С удовольствием встречусь с ним в кострище. Все, братлин, я накатался, дальше некуда. Если у кого-то есть ко мне вопросы, предложения, замечания, милости прошу в кострищ. Обсудим. Максимум, на который я теперь готов пойти, — посетить несколько мероприятий в Турбе.
Да и то, если там будет император, чтобы уровень безопасности соответствовал. Все остальное какое-то время я планирую игнорировать. Настало время, чтобы разобраться со всем, что со мной произошло за последние недели».
«Тебе не удастся оттереться в кострище, эрцгерцог Валевский. Зараженные разломы никуда не денутся. Это та проблема, которую тоже нужно решать».
«Буду ждать предложения цитадели по оплате моих услуг. Одно дело отправлять в разлом безвольных смертников, другое — эрцгерцога автономного города. Оплата, как вы понимаете, там разнится. Когда поймете, что готовы мне предложить, приезжайте, обсудим. У вас есть целых полтора месяца на реагирование».
«Как ты смог удержать огонь света в руке?»
— неожиданно спросил брат Лин.
«Человек не может этого сделать. Ни светлый, ни темный».
«У меня до сих пор нет амулетов от смертельного урона и блокировки анализа», — ответил я. «Я специально не стал напоминать церкви о том, что попал к ней совершенно голым. Думал, догадаетесь сами сделать мне приятное. Заслужите мое доверие своей щедростью. Однако ничего подобного не произошло, так что у меня нет морального права раскрывать о том, каким образом я это сделал. Вы просто не поймете».
«Не поймем»,
— нахмурился брат Лин. Забавно было смотреть, как внутри наполненных светом глаз сквозит недоверие. «Только полное бескорыстие и вера в то, что я делаю все правильно, помогли мне справиться с огнем. Как бы это странно и глупо ни звучало, но как цитадель может понять фразу «полное бескорыстие»? Вы ведь в любом деле хотите получить выгоду, совершенно не думая об окружающих. В то время как я, прошу заметить, лечил служителей света совершенно бескорыстно. Искренне. Так, как и должен поступать настоящий последователь света. И на что я наткнулся? На то, что моим бескорыстным поведением захотели воспользоваться, подсунув не только служителей, но и обычных граждан, что имеют возможность прибегать к услугам других лекарей. Бескорыстие и вера в свои поступки, брат Лин. Вот что действительно помогло мне справиться с огнем света».
«Это какая-то особо изощренная шутка Шурганской империи?»
«Я ж говорил, не поймете. Но вы постарайтесь вникнуть в мои слова. Вдруг произойдет чудо, и они обретут смысл. Всего доброго, брат Лин. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся. Глава службы безопасности цитадели не тот человек, с которым хотелось бы пересекаться». Карета с Густавом уже ждала на площади. Лошади заметно нервничали, находясь неподалеку от огромной кучи темных тварей, и Густаву приходилось прикладывать усилия, чтобы их утихомирить. Наира сидела внутри кареты и старалась лишний раз не высовываться, что, учитывая настрой церковников на глобальную войну с темными, было не лишено смысла. Слишком много потеряла сегодня цитадель, чтобы спокойно смотреть на темную внутри своих стен. «Что-то полезное?» — спросила Наира, когда я устроился напротив нее и кинул рядом наплечники. «Попробовать подчинить себе Мифрил, если это действительно он, я буду вне общества этой красотки. Нужно изучать. Пока ничего особенного. Можешь сама посмотреть».
«Куда, ваша светлость?»
— спросил Густав, заглянув в специальное окошко. Наира прибрала доспех к рукам и начала его крутить, словно пыталась найти тайное послание. Но его не было. Даже анализ не показывал ничего необычного. Но он и моих перчаток не видел. Нужно тестировать. Однако всем этим я буду заниматься дома.
«Домой, в кострищ. Пришло время заняться собой».